Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад видеть гостей сегодня в нашем собрании. Мы сегодня будем с вами читать Евангелие от Матфея, 26 главу, с 36 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Аминь. Мы читаем о последних событиях в земной жизни Иисуса Христа. И вот мы читаем о том, чтобы перед своими страданиями, перед тем, как взойти на Голгофский крест, Иисус Христос со своими учениками идет в Гефсимании. Гефсимания – это масличный сад. Видимо, у Иисуса Христа было место, которое он и ранее посещал со своими учениками. Кто-то говорит даже, что кто-то из его учеников давал ему ключи от своего сада, потому что в Иерусалиме было мало места. И вот рядом на Масличной горе богатые жители Иерусалима имели собственные сады, они были огорожены. И вот Иисус Христос пришел в этот сад, масличный сад, как еще знаете, говорят, это пресс для выжимания маслин, один из таких переводов, Гефсимания. И говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеев, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус: «Душа моя скорбит смертельно». Хочу обратить наше внимание на эти слова Иисуса Христа, на Его чувства, на Его переживания. Мы узнаем о том, что здесь написаны такие слова: «Начал скорбеть, тосковать и говорит: душа моя скорбит смертельно». Пророк Исаия, 53 главе, за 700 лет до Рождества Иисуса Христа, пророчески такие слова сказал о Нем, о Его жизни, Его служении, 53 глава. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Я хочу сказать, что грех всего мира, грех ветхозаветных людей, грех будущих поколений, грех всех когда-либо живших и будущих жить людей обрушился на Иисуса Христа. То есть наше наказание Он взял на Себя. Кто-то, размышляя об этом, сказал так интересно, что справедливость Божья требует возмездия. Бог не может изменить собственной справедливости. Возмездие за грех – смерть. Но Сам Бог, придя во плоти на эту землю, пострадал и принял наказание за наш грех, за наши беззакония на Себя. И кто-то красиво сказал, что милосердие Божие выкупило нас у справедливости Божьей. Милосердие Божие выкупило нас у справедливости Божьей. Поэтому, дорогой друг, подумай о том, что за твой грех Иисус Христос тяжко и страшно пострадал. Он искупил своими страданиями твой грех. Если великий Бог сошел на эту землю, чтобы умереть, так тяжко страдать, подумай, насколько серьезна проблема греха. Может быть, ты живешь сегодня и думаешь, что все нормально. Твоя жизнь, как кажется тебе, достаточно благополучна. И все далеко неплохо. И ты не хуже других людей живешь. Есть намного более хуже люди живут, на твой взгляд. Подумай о том, что Иисус Христос терпел страшные муки за тебя. И проблема греха – это серьезнейшая проблема. Как-то один брат провел такую интересную параллель, мне понравилось. Он сказал, что представьте, вы порезали палец, нам достаточно пластырем его заклеить, да? Бывают серьезные какие-то заболевания, и человеку надо обратиться в больницу. Бывает так, что в Рязани человек не может получить квалифицированную медицинскую помощь, ему нужно ехать в Москву. Бывает так, что медицинскую помощь можно получить только где-то в заграничной клинике. Представьте, какая была проблема, что сам Бог пришел на эту землю, чтобы решить проблему греха. Дорогой друг, Иисус Христос сделал со своей стороны, Бог сделал со своей стороны все. Дело за тобой. Принимаешь ли ты Евангелие? Принимаешь ли ты жертву Христа? Раскаиваешься ли ты и признаешь себя грешником? Это очень важный вопрос. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Мы читаем в другом Евангелии, Иисус Христос в этом борении, когда молился, то пот его был, как капли крови. Такая тяжелая борьба происходила в его жизни. И Господь говорит своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились, чтобы не впасть в искушение. Я бы хотел обратиться сегодня ко всем нам. Это призыв также к нам адресован, чтобы мы бодрствовали и молились. Интересно, Бог усмотрел такое состояние сна для человека. Когда мы спим, то, в общем-то, наш организм отдыхает, наш разум отдыхает, наша психика отдыхает. И мы как бы бездейственны. Мы находимся в состоянии бездействия. Но когда мы просыпаемся, то мы думаем, мы говорим, мы делаем, мы мыслим. То есть, одним словом, мы бодрствуем. Интересно то, что огромное количество людей с духовной точки зрения, они как бы находятся в состоянии сна. Они спят. Для них духовная жизнь – это совершенно непонятная, чуждая жизнь. То есть, та жизнь, которую они не живут. Бог для них – это далекий Бог, к которому, может быть, они прибегают тогда, когда им тяжело, когда какие-то проблемы в их жизни. Но они не имеют с ним живых отношений, каждодневных отношений. Бывает так, что и верующие люди перестают бодрствовать. Они попадают в некое состояние сна духовного. И, знаете, вот эта духовная деятельность, молитва, изучение Писания, духовный труд начинают угасать в жизни верующих людей. Это очень опасно. Писание предупреждает нас, почему мы должны бодрствовать. Потому что у нас есть великий враг, дьявол, и апостол Петр говорит нам. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». У нас есть страшный противник, дьявол, который только и делает, что ходит, ища кого поглотить. И мы видим эти жертвы, мы видим людей, которые отпали от церкви, мы видим тех людей, которые впали в грех, ослабели на своем пути. У нас есть серьезный противник, дьявол. Писание говорит нам, чтобы мы бодрствовали еще по той причине, что близок конец нашей земной жизни. Апостол Петр говорит, чтобы мы всегда всегда об этом помнили. Один из обманов, знаете, один из элементов небодрствования – это когда человек думает, что его жизнь нынешняя, настоящая, она будет вечно продолжаться на этой земле. Все обыденно, все знакомо. Я встаю утром, иду на работу, я вижу родных и близких. И знаете, вот этот жизненный круговорот настолько убаюкивает порой человека, что он думает, что он будет жить вечно. И порой он так к жизни относится и так реагирует на земные проблемы, которые случаются в его жизни. Знаете, так сильно стремится к земным целям, как будто он будет жить на земле вечно. Апостол Петр говорит в 4 главе своего первого послания: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Бог напоминает нам через своего служителя, что близок всему конец, близок конец нашей земной жизни. Поэтому мы должны быть благоразумны и бодрствовать в молитвах. Потому что близка встреча с нашим Господом. Однажды мы должны будем все оставить на этой земле. Есть такая хорошая испанская поговорка, что у савана нет карманов. На тот свет с собой мы ничего не возьмем. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Господь Иисус Христос очень много говорит на тему бодрствования в последние дни своего пребывания с учениками. Он наставляет их и говорит очень много притч. Он говорит нам о том, что Он оставил нам определенные поручения. И бодрствовать – это значит исполнять те поручения, которые Бог нам оставил. И Он так говорит о бодрствовании. К примеру, 24 глава Евангелия от Матфея, 42 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Он говорит о том, что всегда бодрствуя, помните, что в любой момент вы можете уйти с этой земли и предстать пред Господом. В любой момент. Вы не знаете, когда Господь ваш придет. Придет конкретно в вашу жизнь. То ли это будет второе пришествие Иисуса Христа, которое мы также должны ожидать и бодрствовать, то ли это будет наша физическая смерть. Человек смертен, и причем смертен внезапно. «Тогда двое будут на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Смотрите, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Дьявол постоянно подкапывается под нас. Он постоянно что-то замышляет, поэтому мы должны бодрствовать. «Кто верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Простая житейская история. Есть домоправитель, и вот его господин ставит над своими слугами. Он велит ему раздавать им пищу вовремя, совершать свой труд. И вот блажен и счастлив тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так, бодрствующим, то есть исполняющим волю своего господина, хозяина, Господа и Спасителя Иисуса Христа. Над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой. Вот один из, знаете, признаков небодрствования. Не скоро. Еще много дней. Ешь, пей, веселись. Живи в свое удовольствие. Не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. то есть поступать беззаконно, не по воле Божией, да, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Мы читаем очень много о бодрствовании в притче о девах, да, пять мудрых, пять неразумных. Одни входят в Царствие Божие, другие нет. Мы читаем о бодрствовании, когда Господь говорит о тех талантах, которые Он дал каждому из нас, и мы должны пускать их в оборот и получать прибыль. Таким образом, мы понимаем, что у нас очень много дел, задач, которые Господь нам поручил. Исполняем ли мы их? Ощущаем ли мы, знаете, бренность нашей земной жизни? Спасены ли сегодня мы? Молимся ли мы Господу ежедневно, ежеминутно? Писание говорит нам, непрестанно молитесь. Пусть Бог благословит всех присутствующих, кто еще сегодня не имеет мира с Богом и не готов к встрече с Господом. Однажды я пришел в больницу к одному брату, и он сказал, он чуть не умер, и он говорит, у меня такая почему-то параллель и картина перед глазами, что говорит, вот сижу я, говорит, на этой, на стуле, на табурете больничном, и вот, говорит, представляю себе после тяжелейшего кризиса сердечного, в тот момент, когда я чуть-чуть не умер, я представляю себе, сижу я вот так вот на табуретке, а передо мною Господь, и я даю отчет о своей жизни, о своем духовном состоянии, подводится итог моей жизни. Дорогие друзья, мы всегда быть должны готовы к этой встрече, когда будут подведены все итоги. Пусть Бог нас благословит веровать в Иисуса Христа. Тем, кто еще не раскаялся, Господь сегодня зовет, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. А приняв Христа, пусть Бог нас благословит бодрствовать, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, потому что близок всему конец, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который Господь придет в нашу жизнь. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Помолимся.